котиков-котиков цапать за животиков по четвергам, как полагается. Добрый вечер. Мы раз, два, три, четыре, пять котиков идем искать. Котики сейчас в этот момент, как полагается, должны быть хоть чем-то заняты. Обычно они заняты активностью, у них в мисочках что-то. Сейчас у них послесловие к этой активности. В прошлый раз не было рыжего, был только черный. Рыжий всю прошлую неделю прожил под капельницей. К сожалению, возраст дает себя знать, и мы, естественно, с ним, ну, с пожилым котиком, как с пожилым человеком. Все лучшее, что есть, мы отдаем. Ну, а черный, конечно, ну, естественно, ему сразу понадобилось куда-то пойти. Черный был в этот момент королем песочницы. И у них, кстати, сообщающиеся сосуды, поскольку, то у них, у обоих был практически общий диагноз. Мы даже схватили второго кота, то есть мы отвезли нашего рыженького ветерана в больницу, положили его под капельницу, приехали домой, а у черного те же самые симптомы. Его тошнит, его нет простойства желудка, у него сухой нос, в общем, страшно. Мы схватили второго кота, приехали в ту же самую ветеринарку, анализы показали, что он абсолютно здоров. Он просто переживал. Он так сочувствовал своему старшему родственнику, что он тоже заболел тем же самым, при том, что он абсолютно здоров. И вот сейчас по как раз его состоянию мы можем оценивать, насколько достоверен в своих несчастьях рыжий кот. Потому что если черный плохо себя чувствует, а рыжий лежит, значит, рыжему в этот момент плохо. Если черный себя хорошо чувствует, значит, на самом деле все в порядке. Ой, какая попа, какая попа. То есть он у нас как индикатор. По состоянию черного кота мы понимаем, что происходит с рыжим. Вот такая вот совершенно парадоксальная взаимосвязь. То, что у котов довольно часто бывает вот подобное фактически родственное, такое сиамское сосуществование, сочувствие друг другу. Да, приходилось услышать, но то, что один является индикатором другого, ну, это прям совсем большая редкость. Прогноз по рыжему, что сиюминутно его можно поддержать. Ну, и нам, судя по всему, это удалось. Но какие перспективы? Перспективы такие же, как у пожилого человека. Каждая минута, каждый день, каждый рассвет в его жизни – это очень хороший результат. И мы всячески делаем вид, что ничего не происходит. Кормим его, вкусняшки, баловство и потакание всем хулиганством. У него есть некий процент хулиганства, которым он по сию пору славится. И если это раньше, ну, собственно, мы никогда не ругали, но бровь поднимали, как же так, то сейчас мы радуемся. Ой, как хорошо, ты опять это сделал, да? Молодец. Это говорит о том, что, значит, ты вот как в те времена, когда все было хорошо, когда ты хулиганил, когда ты пакостил, рыжий наш драгоценный. Если сейчас ты этим занимаешься, это прекрасный симптом, мы полностью тебя поддерживаем в том, что ты пакостил и хулиганил. Пожалуйста, продолжай пакостить и хулиганить, потому что это нам как раз в радость. Сергей Дмитриев, рыжему и нерыжему привет из Подмосковья. Котики, вам привет. На сегодня вопросов нет, смотрим трансляцию. Никита Губа. Здравствуйте. Что, по вашему мнению, произойдет в России до конца года? Будут ли какие-то изменения? Живу в Краснодаре. Ситуация, особенно с бензином, стала невыносимой. На осень назначено этой стране несколько дедлайнов. По разным данным, там, импортные разведки, утечки информации. На осень назначена мобилизация. Все для фронта, все для победы. На осень назначено захлопывание мышеловки. Больше из России никто не выйдет, туризм отменяется, все за колючую проволоку, все в ГУЛАГ. Здравствуй, внутренние репрессии. На осень назначено изменение на фронте. Что-то такое произойдет. На осень назначено окончание войны. Россия закончит воевать. На осень назначен дворцовый переворот и смещение Путина с отстранением от власти. Что из этого наиболее вероятно? Судя по поведению Путина, он достаточно показательный в своих действиях. Если он отправил Абрамовича в Украину для переговоров с Зеленским, это говорит о том, что до него дошло, у него нет других шансов, потому что до этого он совершенно никакие переговоры не шел и был гораздо, дело в том, что он победитель, еще немножко, сейчас вот Киев будет дожат, Украина будет разбита, Россия победит. А потом вдруг приезжает на сепаратные переговоры человек для того, чтобы договориться о сохранении лица Путина, потому что Путин, как выяснилось, вот по этому жесту видно, война проиграна, он это понимает, ее нужно заканчивать. У него нет возможности закончить просто приказ верховного главнокомандующего России «стой, раз, два». Он должен сделать вид, что есть некая комбинация, в результате которой, и вот тут нужно проговорить, что именно, потому что для Путина чрезвычайно важно сохранить свою шкуру. Вот как Ельцин посадил на трон Путина, добившись от него гарантий, что с Ельциным и с его семьей ничего не произойдет, и, собственно, поэтому Путин как раз как пешка безвольная и сел на трон, потому что первое, что он сделал, указ номер один, это не трогать Ельцина. Сейчас нужно договориться с кем? А с кем нужно договориться об этом? С Зеленским, о том, что Путина не отправили в Гаагу. И Абрамович поехал специально для этого. То есть Путин понимает, что войну он не выигрывает. Значит, из того, что на осень наиболее вероятно назначено, это в попытке избежать дворцового переворота Путин будет искать варианты прекращения этой войны, боевых действий, постановка на паузу, но если Россия остается, а Россия как агрессор довольно сильна, она может в любой момент продолжить, значит, это еще не решение вопроса. Но это, что будет делать весь мир? Весь мир будет сразу соглашаться с Путиным, жать ему руку, но это не значит, что Украина согласится. То, что у Украины враг остается. А внутри России будут некие трудности, и Путин, пытающийся спасти свою шкуру. Он это будет делать в том числе, уничтожая Россию и уничтожая людей. Потому что абсолютно без разницы ему, что происходит с людьми, ему важно, что происходит с ним. Дворцовый переворот вероятен, но все-таки Путин, об этом зная, готовится к тому, чтобы свести возможности подобных событий к минимуму. Мобилизация, трудно сказать, может быть, уже и не понадобится, хотя она готовится, но то, что готовится с наибольшей вероятностью, это захлопывание мышеловки. Все, кто на минуточку заедет проведать родственников в Россию, больше оттуда не вернутся. Все те, кто внутри России находится, там и останутся. И без шанса, то есть какая-то там Турция съездит в Грузию отдохнуть, вот это как раз тоже закончится. И начнется ГУЛАГ, колючая проволока. И все это на фоне, в том числе, кризиса с бензином, который не имеет никакого отношения к украинской точности попаданий по нефтеперерабатывающим заводам. Это кризис топливный, искусственный, олигархический, ежегодный. Каждую осень он происходил, сейчас просто алиби подоспело чуть раньше, поэтому кризис, вы видите, да? Украина выбомбила 25% нефтепереработки России. Это много. Но это не все. То есть 75% работает. Причем все 75% они с избыточными мощностями производили всегда гораздо больше, чем потребляли. У России поэтому даже самый плохой в мире бензин и солярка, тем не менее, шли на экспорт. Ну, правда, выяснилось, что это в высшей степени было вранье. Это был документооборот ради получения льгот. Казахстан как раз выступил лакмусовым. Нечаянно вскрылось, что, оказывается, вот эти схемы, когда Россия на экспорт, между прочим, бензин отправляла. Куда? В Казахстан. А сейчас выясняется, что Казахстан обратно готов России на экспорт поставлять бензин. Минуточку. Казахстан, ты же покупал у России бензин. Ты же нуждался в нем. А сейчас что, не нуждаешься? Скорее всего, в Казахстан уходили документы, которые позволяли владельцам нефтяных компаний получать льготы от государства за экспортные поставки, которыми они как раз и давили на рынок, потому что есть специальный механизм, такой демпфер, когда на внешних рынках на нефтепродукты более выгодная цена, чем на внутреннем рынке, и нефтяные компании говорят, мы хотим продавать в Америку бензин, потому что там выгоднее. Говорят, не надо, мы вам компенсируем эту разницу. Это очень хороший был источник доходов, и нужно было просто сказать, если что, мы продадим бензин в Казахстан. Не продавайте в Казахстан, мы вам сейчас как раз компенсируем, мы вам пришлем те самые деньги, которые вы могли бы заработать, если бы вдруг торговали с Казахстаном. И выяснилось, что с Казахстаном на самом деле не торговали. Косвенно, нечаянно. Вот кризис искусственный, каждый год он осенью был, сейчас он просто начался чуть раньше. Никита Губа просто очень хочет, чтобы этот ад закончился побыстрее. Конечно, хочется, чтобы он закончился, но одно дело обывательское стремление к тому, чтобы просто вдруг стало, как вчера, ну вот тихо. жили как-то, вот сейчас что-то как-то плохо, а потом можно так по щучьему велению, и никто ни в чем не виноват, все нормально, мир, дружба и опять бензин. Нет, вот теперь уже нет. Вот теперь уже утром проснулся и вдруг стал как вчера, вот уже точно невозможно, вот не получится. Ой, мы тебя слышим! Слышите, да? Он кричит, потому что ему тоже хочется в эфир. Какому котику не хочется в эфир? Какому котику не хочется в эфир? Ну и что ты? Что ты вопишь? Я тебе приветы, что ли, не передал? Я тебе приветы передал. Видите, такой хвост очень деловитый, прошел только что-то. И вот что ты хотел? Вот что ты хотел? Так, а более подробно? Ну, погоди. Давай, не выходи из кадра. Давай. Вот так, забодали дверной косяк. Что-то хочется. Как-то этой пушнине не имется. Я думаю, что он сейчас в течение всего стрима будет еще покрикивать на нас, разбавляя мой монолог своими репликами с места. За что ему большое спасибо. Коты на радость нам даны. Почему технологические... развитые Европа и Америка не делают легковые автомобили на жирном газе. Технологии, которые позволяют найти альтернативу, решить массу вопросов в пользу клиента, очень много. А зачем? Вы помните, вот это сейчас постоянно ходит даже не как мем, а как некий элемент изумления, что вот в Бостоне существует некая пожарная часть американская, в которой лампочка Эдисона с 1901 года. Вот она работает, ее ни разу не меняли, ее вкрутили, и она, найдите в интернете, там пожарная часть, в которой лампочка, или там просто лампочка, которая горит уже, соответственно, 125 лет. Лампочки изначально как раз и эдисоновские, лампы накаливания, они как раз и были вечными. Одну лампочку купил на всю жизнь. Но потом, учитывая, что это очень хороший бизнес, был картельный сговор, когда главные участники, производители лампочек, договорились, что они ограничат срок службы. Сделают все для того, чтобы лампочку нужно было менять с какой-то регулярностью. Именно поэтому оборачиваемость капитала возрастает, прибыли растут, потому что лампочки нужны постоянно, потому что ни одна из этих лампочек не вечная. Вот то же самое, как с нашими телефонами, которые идут по пути искусственного устаревания, когда вроде бы он еще тянет, а что-то у него уже аккумулятор пора менять. Это же тоже искусственное устаревание. И вот то же самое происходит с технологиями по топливной, в принципе, перспективе и разнообразию для автомобилей. Есть очень много разных вариантов, и ни один из них, тот, который конкурирует с бензином и с нефтепереработкой, не имеет никаких шансов. Поэтому... Да, можно и на газу. Собственно, газовый двигатель, любой газовый двигатель, он гораздо выгоднее, он экологически более стабилен и менее опасен, у него нет того спектра выбросов CO и CH, которые отравляют планету Земля, и газовые двигатели, они вообще в принципе не такие копченые, не такие грязные, им нужно более простое масло, не нужна вся вот эта нынешняя нефтехимия, ну это же недопустимо, это портит бизнес. Поэтому решений много, ни одно из них не будет массовым. В качестве... примера, да, пожалуйста, пользуйтесь так, потихонечку, тут вот крадучись на пустце, если хотите, можете позволить себе на газу. На метане, на пропан-бутане, на любых других альтернативных видах, потому что есть же те, кто ездит еще там на рапсовом масле, есть те, кто ездит на всяких, на эко-дизеле, и, в конце концов, Бразилия, которая ездит с применением спирта, причем в довольно высоком процентном соотношении. В какой-то из ваших передач вы рассказывали о женщине, которая на своей машине из Российской Федерации добралась в Южную Америку. Не могли бы вы вкратце о ней рассказать еще раз? Что можно сказать об авто? Да, Ирина ее звали. Она не только Южная Америка, она объехала земной шар. Она была в Соединенных Штатах, она проехала всю Африку, весь Ближний Восток. Она была в Китае, естественно, в Южной Америке. Она была у меня в эфире, мы с ней созвонились, а это было как раз в ковидные времена, когда мы перешли на удаленку, и можно было совершенно спокойно не тащиться в студию самому, не тащить гостя в студию. И она рассказывала о том, как вот она жила, работала, сделала карьеру, у нее выросли дети, а потом в какой-то момент она решила, что пора с этим заканчивать, И очень красиво с утра вышла из дома, села в машину и уехала. Причем у нее Hyundai Elantra была, то есть не машина путешественника. Это вот разговор о том, что как же я без специально экспедиционного внедорожника могу куда-то поехать. Мне в путешествие нужен бюджет, дайте мне миллиард, дайте мне специальную машину, создайте мне условия, тогда я куда-то поеду и реализуюсь как путешественник. Она подготовилась, конечно. Не так все просто было, чтобы с утра. Но она, тем не менее, посмотрела, исходя из своих возможностей, и уехала она на несколько лет. Года 4 она ездила, причем на московских номерах, что в некоторых странах вызывало абсолютное изумление, потому что она оказалась первым представителем Российской Федерации, оказавшимся вот в этих странах. И она видела вот эту разницу людей, разницу менталитетов, разницу культуры. Ее брали в плен, ее убивали, она болела, у нее ломалась машина, ее ломали машину. Ее лечили, чинили, ее оберегали, ее передавали из рук в руки, нежно не расплескав, как совершенно удивительную находку, которая вдруг где-то там в прерии взялась или, наоборот, среди дикой растительности Африки. Она находила людей, которые способны были починить ее машину в самых удивительных местах, потому что машина не самая простая, это все-таки там уже впрысковая модель. У нее, как полагается, все атрибуты современности. Это Elantra, это не 2101. И каждый раз находились люди, которые понимали, как это устроено, и готовы были починить. И она собрала через себя огромное количество вот этих коллекционных людей. Это ее личное достижение, когда она познакомилась с тысячами. Она находила самых потрясающих людей в самых недоразвитых углах. Она находила русских в самых удивительных местах. Она же ехала, вот для того, чтобы найти ее сейчас и не просить меня рассказать по новой, забейте где угодно, ну просто в Яндексе, в Гугле, с Гретой вокруг света. У нее собака Грета, она с собакой поехала. Она взяла свою белую собаку любимую, и они с Гретой вокруг света поехали. И с Гретой вокруг света она в том числе публиковала материалы в разных всяких журналах, у нее там была какая-то там подпитка гонорарами, но в основном, конечно, она ехала за свои, либо ей дети помогали, потому что, ну, сыновья выросли, это хорошо, когда детей ты все как-то в них вкладываешь, а в какой-то момент они говорят: мама, а чем тебе помочь? И вдруг выясняется, что дети у тебя выросли. И вот она ехала, Ира, с Гретой вокруг света, и выяснялось, что люди-то потрясающие. Что человеческая порода, которая завела планету Земля в тупик, на самом деле состоит не только из тех, кто это сделал, а еще из тех, кто абсолютно нормальный. Они не влиятельны, они, конечно, не в состоянии что-то кардинально изменить, но это очень приятно, очень добрые люди. Это как раз те самые представители человеческой породы, за которых не стыдно и радостно, что, оказывается, среди нас есть такие. Это огромный плюс, это совершенно невероятно, и это так здорово. И она... Когда началась война, вот тут как раз ей и обрубило все варианты финансирования. Начались тем более санкции, там российские карточки за рубежом перестали работать. И она вынуждена была вернуться, она очень скромно вернулась, она очень аккуратно дала несколько интервью и растворилась. Она исчезла, она вот где-то, она очень не хочет, чтобы ее трогали, задавали ей вопросы, тем более, что она человек довольно заметный, и у нее хочется спросить о чем-нибудь значимом. А отвечать так, как она считает нужным, она себе позволить сейчас не может, к сожалению. Она совершенно замечательная. Она так классная с ней, так интересно было. Но это был сайт, на сайте «Эхо Москвы» был уже на эфир, конечно, его сейчас нет, уничтожено все вместе с радиостанцией. Что можно сказать об автомаслах? Даже как же это прочитать-то? Наверное, это Рейнол. Это намек на реку Рейн. Насколько можно доверять информации на их упаковке, сделано в Германии. Оно сделано действительно в Германии. И в вашем вопросе, как всегда, попытка угадать. Это то самое сокровенное масло. То есть все ездят на всяких там мобилах, на каких-то там шеллах, некоторые на лукойлах, а вот тут вот наконец-то мы-то знаем истину. Вот если там шепнуть, сказать: Вася, я от Пети, тебе нальют этого рейнского масла, и вот тут-то, конечно, ты выиграешь. Фирм, который производит в мире присадки, создающие из этого компота приличное масло, всего 4 штуки. В основном, конечно, 2 основополагающие на планете Земля. И поэтому, когда те же самые немцы хотят сделать у себя какое-нибудь масло наливную фирму, они покупают базовое масло в одном месте и пакеты присадок в другом. Фирм, который занимается разработкой пакетов присадок с лабораторным комплексом анализа и исследований, когда они подбирают характеристики, а вот, например, здесь мы добавим чуть-чуть больше молибдена, тут чуть больше купрума, и из-за этого у нас будут такие-то характеристики, а тут немножечко моющих присадок. Вот этим занимаются единицы. Этим занимаются самые ключевые игроки, как правило, те же самые, кто и производит эти пакеты присадок. Поэтому, когда нужно кому-то какое-то масло, условно говоря, Мерседесу нужно будет масло. Они заказывают на лубрикейтинге. Нам, пожалуйста, пакет присадок для. И давайте проводить испытания, посмотрим, как это будет работать. А заодно потом уже найдем, ну, модуль. Вот мы тут заказали масло, давай, ты будешь нашим партнером? Да-да, конечно, у нас с вами контракт, вы же пишете там на крышке масла на горловине, довольно часто там бывают всякие, как у Лады, открываешь, там написано «Роснефть», у остальных там тоже бывают всякие, там «Кастрол» и прочее. И таким образом это попадает к производителю. Но в основе всегда лежат исследования, ну, двух фирм, которые держат рынок под собой и разрабатывают пакет присадок. И в Германии вот есть некая фирма, их там, кстати, довольно много, их в любой стране много, в любой цивилизованной стране их много. Кстати, в России, знаете, сколько производителей масел? 800 фирм. 800 фирм в России, made in Russia, производят автомобильные моторные масла. Ну, просто к слову, а вы знаете, сколько в Москве автомобильных заводов? Не поверите. В Москве автомобильных заводов 93. Как ЗИЛ, АЗЛК, что еще кто-то есть, тем более, что ЗИЛа больше нет. И завода «Москвич» тоже нет. Ну, там, китаец. 93 юридических лица в реестре автомобильное производство. И масло по этому же принципу. Поэтому, когда вы думаете, что вы нашли панацею, нет, вы ее не нашли. Но вы нашли немецкое масло. Да, это немецкое масло. Это всегда хорошо? Нет, это ни о чем не говорит. Польское может оказаться не хуже. Как думаете, могут ли в перспективе страны Кавказа создать некий экономический, а в дальнейшем и политический союз, как ЕС начинали с нуля, так Кавказ, например, начнет с туризма? Кавказ сейчас только, вот только в эти дни получил пример того, что, оказывается, он может быть мирным. Никол Пашинян, который 7 июня выиграл парламентские выборы, остался, он декларирует то, за что его проклянут в веках армяне, и за что в веках Армения получает шанс наконец-то расцвести. У политика такая незавидная должность. Он рискует своей репутацией, создавая благо для людей. И Никол Пашинян на это пошел. И Армения, которая всегда точно знала, что азербайджанцам, туркам прощать ничего нельзя. А никто не прощает. И нужно жить с ними всегда в состоянии напряженной вражды. Вот Никол Пашинян изменил эту практику. Никто ничего не забывает. На Кавказе никогда ничего не забывает. Там все до 10-го колена помнит. И геноцид Армении, армян 15-го года, конечно, никто не прощает. Но может ли, например, Армения выиграть войну у Турции? Нет. А может ли она выиграть от того, что она не воюет с Турцией? Да. И Турция охотно на это пошла. У Турции наконец-то отлегло. Хотя там есть еще, в том числе, федеральные министры, которые говорят, что мы там Карабах, Армения, Азербайджан. Не простим, помним, отомстим. Но Азербайджан тут же откликнулся максимальным радушием. Границу тут же открыли. Начался товарооборот, хлеб пошел, бензин пошел. Причем в Армении, как только-только вот открылась эта сеть бензоколонок турецких и азербайджанских, в Армении нашлись те, которые говорят, нет, я под страхом смерти не буду заправлять машину вот этим топливом турецким. Да вы что? Но Армения показала пример. Можно не забывать обиды, но не жить в состоянии войны, конфликта и конфронтации. Азербайджан это поддержал, Америка это ратифицировала, Турция к этому присоединилась. И вот теперь еще немножко времени, но вот стабильное направление мира и дружбы приводит к тому, что регион видит этот пример и начинает к нему потихонечку прислушиваясь тяготить. А мы тоже хотели бы. А вот у вас получилось. А давайте мы. И выход железнодорожный Армении через Азербайджан и Турцию в Европу. Огромный плюс. Теперь не через Россию. Теперь Армения, которая интегрируется в Евросоюз, становится как раз форпостом ЕС. И она становится очень выгодным партнером. Смотрите, ведь Армения – это путь в ЕС, потому что это присутствие ЕС, причем границы нет, а ЕС есть. И сейчас, вот потому как развиваются события, Европа как раз единая Европа, и ЕС очень готовы, они рады принять все Армению, даже пусть в статусе кандидата. Но уже интеграция, евроинтеграция началась, самое главное. Европа, Армения даже не подала в ЕС заявку, тем не менее Европа начала направлять деньги и покупать в том числе те самые абрикосы, от которых отказался Путин. Поэтому, во-первых, ваш вопрос очень правильный. Раньше невозможно было его задать. В этом месте, где все друг друга не любят, конфликтуют и точат нож за пазухой, о какой интеграции по признакам и параметрам Евросоюза могла быть речь? Ни в коем случае. А теперь разговор становится уместным. Именно потому, что Армения проложила как раз путь к этому. Грузия сейчас, она потихонечку, к сожалению, дрейфует в сторону Советского Союза и России. Это очень опасно и очень жалко грузин. Армения показывает, что она может быть самостоятельной европейской страной, совершенно дружелюбно настроенной ко всему региону. И поскольку всем эта идея очень понравилась, и все увидели в ней выгоду, наконец-то с армянами можно торговать, через Армению можно ездить транзитом. Армения – это страна привлекательная для туризма. И Армения – это страна, которая становится форпостом Европы и технологий, потому что NVIDIA не случайно там строит один из 5 крупнейших хабов на планете Земля. То есть Армения становится еще IT-шной страной. Теперь уже, да, возможно, на примере Армении в этом регионе построить некое подобие ЕС. Это возможно. Год тому назад – нет. А сейчас – да. Ваш вопрос очень точный и очень правильный. Простите за разношерстность вопросов, потому как вся семья через мой аккаунт задает вам вопросы. Замечательно. Очередной привет вашим котикам от нашей Найды. Мы взяли ее с улицы, какое-то время подкармливали, но соседи, в основном бабушки, регулярно вызывали отлов, пытаясь травить, до сих пор косятся на нее. В отношении бабушек мы все время привыкли, что это божий одуванчик с доброй улыбкой, который тебе дает цветочек или конфетку. Нет, злые бабки, бешеные бабки, во всех смыслах водится такая категория. Какие же вы молодцы, что вы взяли котейку. Очень правильно. Так, Сергей Васильев, машина хоть и старенькая, но меня заинтересовала Fiat Stilo. Что за чудо такое? И чьи там агрегаты и ходовая? Это Италия или сторонние? Сергей, как-то странно, что вы на эту машину только сейчас обратили внимание, потому что это обычная Fiat Bravo, это даже, ну, ей название дали только для того, чтобы скрыть рестайлинг. Эта машина, это где-то вот 2001 год, Stilo. Она была в единственном поколении, то есть она не получила никакого продолжения. Один раз нужно было изобразить, что это новая машина, что это не Fiat Bravo, Brava, эти две машины в разных кузовах, что это совершенно новая, назвали ее Stilo, это старая машина, в ней ничего нового нет, это ходовая, это та самая платформа, которая там, Альфа 147, какая-то Лянча и штук 20 разных Фиатов на этой платформе. Она итальянка, да, была еще бразильская версия, и как только она там свой жизненный цикл отцвела, про нее забыли, и на этом все кончилось. Дизайнерские, ну, да, в общем, наверное, внешне она как-то выделяется из общего ряда по сию пору. Я в ней не знаю ни одной привлекательной черты, вообще ни одной. Ну, для этого мы с вами все разные, для того, чтобы как раз кому-то нравилось, кому-то нет. Ник, состоящий из какого-то пин-кода. С 27 года в Стокгольме разрешены исключительно электрички. У меня Альфа Ромео Джулия, Квадрофоглио, все, Saab, Turbo X и Пагода 64-го. Переезжать за город? Конечно. Конечно. Это вот разговор о том, что такое демократия. Это когда 10 идиотов учатся одного умного, как ему быть. Вот мы сталкиваемся как раз с этой оборотной стороной демократии, когда принимаются очень взвешенные, грамотные экологические решения, потому что во что бы то ни стало, нужно, чтобы был свежий воздух в Копенгагене, это точно сделает его свежим на всей планете Земля, и в Китае тоже вонять перестанет. Поэтому мы вам с высоты своей мудрости запрещаем пользоваться, ездить и вообще быть такими, какие вы есть, вы должны быть другими, какие удобны нам. Я на это как раз отвечаю всегда протестом. Я ни в коем случае не покоряюсь подобным требованиям, я всегда сопротивляюсь, и у вас шикарная совершенно подборка. То есть ничто из этих машин ни в коем случае нельзя отдавать на растерзание, с этим как-то прощаться. И поэтому Стокгольм, ну, понятно, что это уже ваш город, что вы к нему привыкли. Я в Стокгольме был, ну, он производит чисто внешне прекрасное совершенно впечатление. Ну, я был не сейчас, я был тогда, когда это еще был чистый город. Стокгольм архитектурно великолепен. Причина в нем жить, ну, только когда обстоятельства заставляют. Тут, опять-таки, это ваш выбор, это ваша среда обитания. Но вы правильно ставите вопрос, может быть, уже пора кинуть эту среду обитания? К сожалению, пора. А в город, да, будете при том приезжать на электрическом мотоцикле на каком-нибудь. Многие пишут, что когда после окончания войны солдаты вернутся, то будет всплеск преступлений. Я же полагаю, что да, сначала немножко похулиганят, потом также заткнутся и молчок. Что думаете? Они ни в коем случае не уймутся. Вы подразумеваете картину людей, у которых есть какая-то совесть, у которых есть, конечно, посттравматический синдром, но они при этом были раньше нормальные, почему-то оказались на войне в качестве наемников, карателей и палачей, а потом вернулись и опять стали нормальными. Нет. Знаете, вот этот феномен, он и в армии, например, тоже нами, когда мы служили срочную службу, вот когда мы такие молодые детишки, 18-летние, пришли, и вдруг столкнулись с тем, что часть из нас негодяи. Наши сержанты, наши старшины, мерзавцы, конченые. Ну, вот, например, у меня Андрюх Ковалев был старший матрос, мой командир отделения. Прекрасный парень, был шахтер как раз из Донецка. Замечательный парень, очень выбивался из общего ряда. Остальные старшины были конченые твари. И мы постоянно друг другу говорили: слушай, ну вот смотри, они же из нашей среды, вот они просто пришли на службу там на год, на два, на три старше, раньше нас, флот, поэтому 3 года. Но вот они сейчас конченые скоты, а потом же будут нормальные пацаны, как мы. Не будут. Они были такими скотами. И среди нас, посмотри, вот мы вроде одна общая такая не серая, а синяя масса в силу того, что у нас форма синяя. Посмотри, сколько из нас нормальных, а сколько из нас негодяев, сколько из нас выслуживаются перед этими старшинами, сколько готовы занять должность. И как у меня там был где-то разговор у одного с одним из наших парней, я говорю: что ты тут рубишься так перед ними? Хочешь место занять? Говорит: а что плохого быть старшиной? И видно, что вот это тяготение в людях есть. Те, кто оказался на этой войне, очень часто не случайно оказались. Это люди уже готовые к тому, чтобы не быть с обществом и не быть носителями нормы. Они кардинально другие. То, что они были раньше тихими, то, что они никого не зарезали, то, что у них там жены, дети, они оставили их по какой-то причине в покое, даже в живых, и без особых побоев, не говорит о том, что они всегда были нормальны, потом у них был какой-то короткий период войны, там год, два, три, они поубивали украинцев, потом вернулись и будут вести себя тихо. Нет. Они будут вести себя очень заметно, тем более, что хлебнув крови и безнаказанности, они не уймутся, в них это остается навсегда. И это проявляться в них будет всегда. То, что рисуется апокалиптическая картина, когда вот они пришли, такая масса, вот вчера вдруг пришел эшелон, и из него в город вышло там 2000 мордоворотов, а завтра пришел еще один эшелон, и оттуда вышло еще 2000 убийц. И послезавтра пришел один эшелон, и в город, вот эту вот, в городскую, тихую, спокойную, мирную жизнь шагнуло еще там 1500 палачей и карателей. И они вот отметили, выпили по первой, там, подожгли военкомат по старой памяти и пошли заниматься мирным трудом. Ничего подобного. Ни в коем случае. Затаятся и будут всегда такими, они навсегда такие. Это не след, из этого не следует, что они просто сразу начинают кого-то резать. И пример тому афганцы. Когда афганцы закончились? Афганцы по сей пор не закончились. И сейчас, когда еще где-то вдруг возникают конфликты со стариками. Вот в статистике преступлений просто это не выделяется, но когда смотришь материалы дела, когда есть возможность читать уголовные дела, то там видно, что вот какой-то был такой тихий пожилой человек, ему там в районе 60 лет. И как-то где-то до него докопались менты. Не правоохранители, полицейские предъявили обоснованные претензии, а именно докопались менты. И где-то вот он там, он ехал, шел, сидел на лавочке. Ну, докопались менты, дед беззащитный, безобидный. То есть, ты, дед, ну-ка быстро нам тут на семечки скинулся. А что ты тут сидишь, мы сейчас тебе наркотики подкинем. Ну, что-то такое. Или что-то от тебя пахнет, как ты там типа пил, а мы сейчас с тобой тут план по задержанию выполним. И этот человек совершенно внезапно дает им такой отпор, что это перерастает в уголовное дело, в том числе иногда с убийствами. И у него где-то в анамнезе Афганистан. Он вообще другой. То, что у него были какие-то моменты сдерживания, и он в предыдущие разы, ну, может, просто не докапывались, так получилось, но его избежали, те же самые менты его избежали, и обыватели. Но в тот момент, когда все-таки они за него принялись, они получили ответ, которого не ждали. В нем это было навсегда. Человек, который прошел Афганистан, навсегда. И это даже не обязательно должно вот носить такой чисто негативный пример, когда, ну вот ты кровушки-то попил, и в тебе теперь эта кровь навсегда. Посмотрите на любого профессионала. Есть такое явление, называется профессиональная деформация личности. Ну, с точки зрения врача все больные, с точки зрения автослесаря все машины сломались, с точки зрения судьи все вокруг преступники. А какие-нибудь совершенно мирные, тихие, спокойные навыки людей? Человек занимался спортом. Ну, например, легкой атлетикой. Потом он перестал заниматься, бросил. В нем это осталось или нет? Конечно, осталось. Рефлексы остались, навыки остались. Некая ловкость осталась. А потом он уже старый, тяжелый, толстый. У него уже пузо, у него уже физиономия, у него уже пиво. Но то, что он когда-то занимался, в нем осталось. Это видно? Нет, не видно. Это может проявиться? Еще как может. Причем в самый внезапный момент. Оно может сказаться очень даже хорошо, то есть позитивно. Вот этот вот тяжело шагающий, жирный дядька, потрепанный, вдруг ребенок падает там с третьего этажа в окно, и он совершенно фантастически, ловко, четко его ловит. Он вот мобилизует в одну секунду одним порывом все свои рефлексы. И его вот эта легкая атлетика, она помнит в нем точность реакции. Он совершенно конкретно вышел в эту точку, он схватил ребенка, он самортизировал, он его не выронил, он его удержал в руках. Это же кирпич, который падает, очень тяжело удержать. Вот эта профессиональная деформация личности, она из той же деформации, когда у человека 2 года или 3 года профессия была убивать. А у этого была профессия на шесте, на бревне, а у кого-то была профессия плавать, и он, будучи пловцом, вот до последнего, если что, может спасти. Поэтому то, что в людях сформировалось и укрепилось, оно навсегда. И они не похулиганят, не выпьют по первой, второй, третьей, кто-то там запой, кто-то сарай поджег, а на этом угомонились. Не угомонятся. Нет. И это будет очень заметно. Как афганцы сбились в хорошо организованную преступность с приходом афганцев в мирную жизнь. Качество преступления изменилось. Раньше там тихо резали, практически не стреляли. Афганцы принесли с собой оружие, минно-взрывное дело. Какие были покушения, как подрывали машины, взрывали двери, сносили дома. Это мы еще не все знаем про то, как из пушек стреляли. Потому что артиллерия, да вы что, так не бывает. Еще как бывает. И даже простейшие там зенитки, которые стоят на склонах высокогорных, для того, чтобы снежные лавины, если что, предотвращать, они в разных руках бывали. Удивительные люди приходили. И это, единожды начавшись, ни в коем случае не заканчивается, к сожалению. У нас проблемы с качеством бензина, а теперь и с количеством. На чем бензин ездит при Балтике? В Латвии, Литве и Эстонии из этих 3 стран только у Литвы есть своя нефтепереработка, есть один нефтеперерабатывающий завод, который дает где-то порядка 25-30% внутреннего потребления. Все остальное привозное. Привозное в основном, ну вот у, например, у эстонцев это Финляндия, у литовцев это Польша. У литовцев вообще очень серьезная интеграция в Польшу, и очень много всего того, что нужно, того, что сами не производят, приходит из Польши. У Финляндии, соответственно, у Эстонии, соответственно, Финляндия, а у Латвии у нее вот туда-сюда, немножечко от этих, немножечко от этих. Но, да, топливо импортное, и здесь вот в местных пабликах регулярно возникают конфликтные ситуации, в среднем где-то, наверное, раз в 5 лет. Когда кто-то где-то заправился таким, что двигатель у него поперхнулся, и начинается разборка. Ну, это такой один эпизод на всю страну. Говорит, а вот это плохое качество топлива, мы знаем, это вот это залили какую-то ерунду. Чем хороша, например, Литва на моем примере? В любой деревне ты заправляешься совершенно безопасно, отличным бензином. И вот я просто смотрю по качеству свечей, и там, каждый раз меняю когда свечи, смотрю там по нагару, что и как. Очень хорошее качество топлива, очень хорошее. В моей машине на старости лет, а у меня машина какого-то 2008 года, то есть ей 18 лет, она вот сейчас, нет, 18, ну да, Она вот сейчас, который год уже ездит на хорошем, идеально подходящем для пенсионерского организма бензине. Раньше была такая пафосная реклама, что Россия живет дорогами, а их как не было, так и нет. Нет никакой прилагающейся инфраструктуры. То есть по факту страна, регионы до сих пор не связаны. Как так? Не связаны, и никто не собирается связывать, поскольку все-таки Москва, она такая, подлежит централизации, то для того, чтобы переехать, например, там, из Архангельской области в Мурманскую область, вам нужно ехать через центр, ну, как минимум, через Вологду. Потому что прямую дорог нет и не будет. Когда Путин открывал трассу Амур, он ее открывал один раз, потом ее открывал второй раз, потом ее достроили, и потом ее открыли еще раз. Вот после того, как там, в 2006 году Путин открыл, торжественно перерезал ленточку трассы Амур, я был через год, и никакой трассы Амур не было. Было пафосное место, асфальт, стела, там вот тут стоял товарищ Путин, а вот туда асфальта нет, туда асфальта нет, там еще идут как раз подрывные работы, там БелАЗы ездят, и там бах-бах-бах, крупные породы. Просто кирпичи такие летают в воздухе, что, не дай бог, попадет. Дорог в России нет и никогда не будет, и это как раз одна из особенностей России. В России принято считать так, что вот мы сначала заработаем, разбогатеем, а потом построим дороги. А во всем мире наоборот. Если ты хочешь разбогатеть, ты строишь дороги. Как только ты построил дорогу, у тебя расцвел регион. Но в России же все централизовано, а в центре воруют. Поэтому дорожная сфера, она имеет такие откаты, что, в принципе, дорог и быть не может. Строительная сфера, то есть не дорожная, а именно строительная, она еще более коррумпирована, и некоторое время, ну, сколько, лет, наверное, 7 того назад, цифра мне запомнилась, какой объем коррупции в строительном секторе. Не поверить. Ну, то есть в эту цифру невозможно поверить, она как-то ни с чем не ассоциируется, слишком большая. 600%. 600%. О том, как выглядит коррупция в дорожной сфере, ну, вот знаменитый пример, 1 километр, погонный такой, некий условный километр, трассы типа Московской кольцевой, когда это не через тундру, когда это в городе, то есть вот у тебя цивилизация, и из одного цивилизованного места в другое цивилизованное место, через нормальные грунты, которые нормально несущие, то есть там не какие-то там зяби, там хляби, болота, не через тайгу, не через поля. Нужно проложить дорогу. Вот международный стандарт, европейский. В Европе 1 километр вот этой дороги многополосной, то есть не одна полоска, а вот со всей инфраструктурой, то есть с эстакадами, с дренажом, с коммуникациями вдоль, стоит 5 миллионов, если в долларах, то 5 миллионов долларов. 1 километр. 1 километр Московской кольцевой дороги стоил 114 миллионов. 114, то есть на 100 миллионов, ну, на 110 миллионов больше. Вот что такое коррупция. И, конечно, при таком подходе никаких дорог быть не может, потому что во всем мире дороги строятся для того, чтобы ездить, а в России еще для воровства, написал Салтыков-Щедрин. Поэтому, да, реклама остается, ну и суть мы тоже не забываем. Мы же помним, в какой стране мы с вами живем. В Стокгольме разрешены исключительно... Ага, да-да-да, это было... Такая страна, как Россия, действительно должна жить дорогами, всеми автомобильными, железнодорожными, морскими, речными, воздушными. Это же элементарно залог успеха страны по многим направлениям. Это залог успеха страны по всем направлениям. И дорог не будет, ну, потому что людей, которые во власти России заботятся о России, ну, вот Навальный пытался, нет никакого Навального. Ходорковский хотел, вот где теперь Ходорковский? А всех остальных, ну, там, Немцов убили, например, тоже, как и Навального. Привет с Крайнего Севера. У нас люди всегда отличались добротой, приходили на помощь. Теперь замечаю, что те же самые люди в том же самом месте ведут себя иначе. Как считаете, причина в войне? Нет. Причина не в войне. Причина в стереотипном поведении, предписанном в обществе в качестве нормы. Когда советская власть всех гнала в школы, было модным учиться. Когда высшее образование было в моде, инженеров было очень много, и потакание высшему образованию, например, в армии, если ты заявлял, что я хочу после армии пойти в институт в хрущевские времена, то тебя там сразу начинали готовить к этому, тебя снимали там с тяжелых работ, тебе выдавали специального человека, с которым вот вы там занимались. Такие удивительные были порывы. Вот мода на книги, когда, например, подписные издания были очень важным стереотипом поведения. И северяне всегда отличались, и это, скорее всего, был искренний выбор. На северах люди позволяли себе вот эту простоту и искренность. А потом стало в моде, во-первых, быть быдлом. Раньше это было стыдно. Потом появилось скотство. И вот сейчас все друг на друга пишут доносы. Чуть что там ребенок поскользнулся, упал, мы тебя лишим родительских прав за ненадлежащий присмотр. Все по ранжиру на первую сторону рассчитались, каждому предписано, как он должен думать, одеваться, есть, себя вести. И вот это общее стремление к тотальному контролю и начальника, который точно знает, то есть в семье начальник, в подъезде начальник, на автобусной остановке начальник, который точно знает, как остальным предписано себя вести и каковыми быть. Это очень сильно искажает. И общая невыносимость жизни в стране, она сказывается в том числе на таких измененных стереотипах поведения. Радушие было нормой. Потом за радушие взялись, отредактировали, и теперь вот возникает серьезная напряженность в отношениях между людьми. Там, где предпосылок к этому нет, но теперь так принято. Юрий Кушнерук, святой человек. Это я от себя добавляю, святой человек. Это тот самый волонтер, который спасает сейчас в Украине под бомбежками домашних животных. Давно не была на ваших эфирах, сейчас много путешествую, чтобы немного сэкономить, беру попутчиков. Через Блаблакар оказалась женщина-водитель, сейчас очень ценна и востребована. Но у женщины больше доверия. Мрачный мужик с кривой физиономией, он, значит, пугает. А Юсь, ну, тем более с вами, я бы с вами с удовольствием поехал бы. А тем более у вас, скорее всего, помимо того, что в Блаблакаре люди, у вас наверняка еще где-нибудь на коленках какая-нибудь кошка сидит, какая-нибудь собака рядышком. Ну, это совсем прекрасно. Добрый жаркий вечер. Да-да-да, даже у нас тут вот тихонечку глобальное потепление климата началось буквально вот 3 дня, как у нас глобальное. Норберт Фостер. Знаете ли причину, почему у корейцев отношение к качеству кузова оставляет желать лучшего? Пара лет и мелкая сита. Ведь они большие молодцы, однако и недавний дизайн не стал лучше китайского. Корейцы умышленно не работают над вечностью металла в кузовах автомобилей и умышленно работают над вечностью металла во всех остальных сферах. У корейцев, у южных, у них, например, не нужно переделывать мосты, не нужно переделывать заборы. Я когда первый раз был в Корее в 2007 году, мне очень понравилось то, что вот это чувствуется. Корейцы свою жизнь обустраивают с таким расчетом, чтобы больше не прикасаться к этому вопросу, решив его фундаментально раз и навсегда. Если дорога, то это отличная дорога не на год, не на два, а навсегда. Если это дом, то этот дом должен простоять века. И особенно это было заметно, Сеул – это город очень горный, он весь в разных уровнях. Вообще никто просто не был в Корее, ну, мало кто был, и не знает, что Корея на самом деле – это горная страна. Это очень, она очень похожа на Кавказ. То есть Корея, она практически вся вот такая вот, как Грузия, это горы, горы, горы. Слушай, ты зоопарк был, ты верблюда видел, у нас там горы, как говорил Фрунзик Макарчан. И для того, чтобы, например, ты идешь в Корее, там тротуар, и лесенка вниз, и ты смотришь, она, уй, там километр вниз. Перилы этой лестницы сделаны из нержавеющей стали. Уж чтобы не возвращаться. Перилы здесь будут нужны всегда. По этой лестнице, для того, чтобы люди сверху вниз ходили, вот с одного уровня на другой, им нужно будет всегда вот это движение, всегда нужно будут перилы, эти перилы будут из нержавеющей стали. Так же, как и забор. Построен какой-то забор, не такой глухой, как у нас, из досок, а вот такой некий декоративный, что-то отделяющий, он тоже сделан из нержавеющей стали. Потому что единственный раз к этому вопросу пришли, бюджет сделали, сделали навсегда. Автомобили не должны служить вечно, они не должны быть один раз и на всю жизнь, потому что корейцы идут как раз по принципу японцев кайзен, улучшение улучшаемого в целях дальнейшего улучшения. Они умышленно не делают такую металлообработку, которая бы позволила корейскому железу жить долго. К огромному моему сожалению, потому что корейские машины так бы и не ломались, так бы и можно было бы жить с ними. А по дизайну с ними случилась страшная трагедия. У них выросли собственные специалисты. Раньше, когда у них все делал Люк Дункер-Вольке, когда у них Петер Шрайер работал, когда у них были все специалисты из Европы, корейцы внимательно слушались, учились, мотали на ус, а вот теперь у них подросли свои кадры. А азиатское представление о красоте, ну, оно уж как пагода. Оно же вот все вот... Почему Гринли, дизайнер английский Гринли, который взял и позволил такую совершенно чудовищную провокацию, как вся модельная линейка санговых йодков. Помните, когда Муссо был, когда были эти вот кайроны, акционы, это же ужас какой-то. И это как раз было точное попадание в корейскую аудиторию. Почему корейцы эту нелепость, вот этот весь модельный ряд позволили сделать серийно? Потому что им это очень понравилось. Это как раз их представление о красоте. А для нас это же было просто чудовищно. Это же невозможно было без слез смотреть. Корейцы могут. Вот сейчас все такие, сейчас все дизайнеры корейские. И вот молодежь подросла и делает. Можете прокомментировать литературу, связанную с устройством автомобилей, порекомендовать работу систем, устройство механизмов. Хочу изучить подробно устройство автомобилей, но не знаю, где найти данную отдельную книгу. Учебник «Как устроен автомобиль», вы можете, если вы хотите представить себе теорию и начинать нужно с чего-то простого, например, с букваря. В качестве букваря вам подойдет книжка Долматовского. Долматовский – это как раз популяризатор, который я объяснял, как устроена машина. Можно взять Энгельмайера, но Энгельмайер написал это в 1913 году, и с тех пор автомобиль довольно заметно изменился. При Долматовском это как раз были карбюраторные машины, и это дает хорошее представление о том, как они устроены. Но любой современный автомобиль очень сложный, несмотря на то, что у них у всех впрыск, у всех АБС, у всех ПБС, у всех огромное количество других очень сопоставимых агрегатов, узлов и систем, они все по-своему сложные, по-своему разные, поэтому понять на примере одной сразу все остальное будет довольно трудно, потому что оно теперь у всех отличается. Раньше карбюратор у всех был, он был разный по сути, четырехкамерный, двухкамерный, однокамерный, но всегда было понятно, вот это карбюратор, то же самое, как со стартером. Вот это стартер, ну понятно же, что это стартер. А вот это воздушный фильтр, то есть всегда понятно, что это воздушный фильтр, хотя он мог быть и сверху блином, мог быть сбоку, он мог быть с съемным элементом, он мог быть с несъемным элементом, там, сухой или мокрый, но всегда было понятно, что это он. А сейчас непонятно, сейчас открываешь, вы же говорите, ой, мама, что это такое? Я даже не понял, я лучше закрою капот, механику позвоню. И в этой связи нет единой книги, вы ее не найдете. Это будет инструкция по устройству и эксплуатации конкретного автомобиля, и она тоже будет непонятной. Поэтому, если вы хотите чему-то научиться, то вам нужно идти не современным путем, когда все почему-то есть в интернете, и все почему-то постигается дистанционно. Вы это умеете делать? Ну, я же прошел тренинг. А вы это когда-нибудь пробовали? У меня есть сертификат. А ваше образование чем-то подтверждено? У меня есть MBA. А делать-то вы что-нибудь умеете? А делать я ничего не умею. Берете автомобиль и начинаете его чинить. Любой. Хотите, откапитальте «Жигуля», хотите «Мерседес», в конце концов, будет благородный результат. Но одной книжки, где вы открыли и поумнели, зная полностью устройство, понимаете, как работает и как взаимосвязано, нет, не найдете. Хотя энциклопедия, конечно, по сей пору пишется. Рыжику привет и здоровья, Чернушке того же. Хозяину наше почтение. Спасибо вам. Так, кстати, у нас время заканчивается, а где-то у нас тут были, тут у нас вопли были. Я смотрю, где же, раз, два, три, четыре, пять. Нужно еще раз пойти котиков поискать, потому что мир без котов черно-бел. О, все в порядке. Так, смотрим. А чего вы сразу встревожились? Что это ты? Ну, я понимаю, побеспокоил, конечно. И такая хмурая физиономия. Но вообще-то твоя хмурость... Она нам привычна. Мы знаем, что ты всегда недоволен знаками внимания в твой адрес. Да, но зато ты с нами. И ты не представляешь, скольких людей это радует. Так же, как и ты. Вот ты такой, ой. Вот это правильная реакция. Вот, это был львиный зев. Это был недоброкачественный лев, и у него был львиный зев. Это я вам привет передал. Ну, конечно, а как же? Котики, котики, наверное, уже свет надо зажечь. И даже здесь у меня есть такой специальный отражатель, который, ну, добавляет немножечко света в наши и без того не темные отношения. Недавно видел Аутобьянки Авто-12, лапочка машинка, напомнила Миника и Сигониса. Аутобьянки Авто-12, она поинтереснее, она прям совсем удивительная. А если вы еще бы под нее заглянули, посмотрели, какая у нее задняя подвеска, например, очень интересная машина. Она снаружи, конечно, да, она в той же самой стилистике. Кстати, и симка того периода времени, как раз симка, которую рисовал этот Поль Брак, она тоже внешне похожа, такая общая тенденция, но Аутобьянки, она очень оригинальная машина. Свою домашнюю библиотеку вы тоже эвакуировали в Вильнюс или теперь перешли на электронные источники от литературы по профессии, по интересам? Нет, библиотека со мной не поехала, со мной много чего не поехало. Я стал тем самым пилигримом, когда подпоясался и пошел в другую деревню. И у меня было много этапов, на которых я терял свою библиотеку, потому что одно дело те самые книги, с которыми я рос, другое дело более взрослый период. По профессии, каких бы то ни было книг, там особенно по автомобилю, у меня не было сроду ни одной, но у меня была драгоценная часть моей библиотеки, это подаренные мне издания с автографами авторов. Книга «Погоня за Русобалтом» Льва Михайловича Шугурова с подписью Шугурова. Альбом работ «Поля брака» с подписью «Поля брака». Это номерное издание, их там было 2000 экземпляров, у меня был вот экземпляр, там стоял номерок. И Костя Шляхтинский, несколько его книг у меня было, и это не менее ценно. Да, со мной сейчас есть только пистолет, некоторое количество другого оружия. Но это просто важно, особенно когда живешь в нынешних условиях. Моя конная экипировка, шпоры мои, например, со мной по-прежнему. А все остальное, да, все остальное электронное. Выборы 96-го года, как понимаю, должны были победить коммунисты. Да, конечно. Собственно, так оно и было, но потом пришлось переигрывать, так что уж очень страшно. До осени режим не дотянет, август – волшебный месяц, пишет Сергей Сергеевич. Вот теперь мы видим, что у них там очень тревожно. Вот та самая стабильность, которую перед нами изображали, и сейчас еще немножечко дожмем украинцев, победим и войдем в Киев, понятно, что она сменяется по этническим стремлениям найти какие-то варианты вот этих кулуарных подковерных решений, чтобы можно было договориться через Абрамовича с Зеленским, чтобы можно было договориться с Европой, с Америкой, с Китаем, потому что хорошо было, чтобы они не дожили до августа, до осени, чтобы они даже в августе уже поставили точку над «и». Dodge Ram 12-го года, кайф, конечно. Вот тот самый V8. И группа «Ядра», санкт-петербургская группа «Ядра», ее никто не знает. А, шикарная у них песня «У Бога попросим V8, V8». Замечательный совершенно Синицкий, Гриша Синицкий, у них лидер группы. У него такой трэш-метал. «У Бога попросим V8, V8». И там у него такая фраза есть. «Попросим, что-то получим». А, нет, «Боже, V8 нам дай и убегай». Согласен. И Dodge Ram, конечно, 12-го года. Ой. Привет из Питера. Котикам от кота Маркуса. Счастья и здоровья. Котикам всех благ здоровья. На самом деле, всех благ и здоровья нам с вами. И удачи. Очень нам она нужна. И котикам нашим, и собачкам нашим. Потому что мы же любим всех наших и котиков, и песиков, и морских свинок, и лошадок. И вообще мы всех любим. В Европе автомобили на метане, сжаты в природном газе, собирают прямо на заводах, хотя их доля значительно сократилась из-за переориентации автопрома на электромобили. Ну, и, да, вот эти машины, они во всем мире есть, и в России тоже на автобазе их собирают. Ну, собственно, кому они нужны? Какой бы вы выбрали автомобиль для поездки вокруг света? Да любой. Слушайте, я начинал вообще на горбатом запорожце, я ехать могу на всем. И только разговор о там, ваше любимое блюдо. Да у меня нет любимого блюда, я всеяден. Ваш любимый напиток. Да я вообще не пью, какой напиток. Там, ваш любимый автомобиль. Любимый автомобиль у меня есть, я его специально себе купил, вот у меня скоро 20 лет уже будет. И на чем бы вы поехали там вокруг всего света? Вот с Гретой вокруг света как раз Ирина поехала на Эланты. Поехать можно на чем угодно. На чем угодно. Вот вообще на чем угодно. Так. Все масла примерно одинаковые для большинства стандартных двигателей климата. Ну да, ну хуже лучше. И именно поэтому мы с вами все обременены суперзнаниями о том, как именно проверить подлинность масла и на самом деле его качество, когда мы на горячую можем позволить себе посмотреть. То есть на горячую мы приехали, открыли капот, вынули щуп и посмотрели на конце щупа. Это там, где есть щуп, потому что не у всех он есть. У немцев, например, давно нет, там у Audi, Volkswagen. Ну, там, где ищу, мы видим, как формируется капелька. Если она как водичка стекла, значит, масло пора менять. Если она более-менее сформировалась в каплю, относительно густую, значит, это масло еще неплохое. И все остальное не имеет значения. Самое главное, что масло должно моментально почернеть. Это говорит о его хороших моющих присадках. и оно должно формироваться каплей на щупе, и этого достаточно для того, чтобы, в принципе, уже не обращать внимания на то, что это какое-то очень фирменное масло, или оно недостаточно фирменное, и это, собственно, является критерием, подсказкой, когда пора менять. Как только вот оно водичкой такой прям вот течет, 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 все, мы проспали этот момент, пора менять, ну что вы. Чаще подделывают более рекламированное. Конечно, конечно. Привет, Тофик Вашутов, спасибо вам. В Турции автомобили дороже, чем в России. В Турции совершенно чудовищная налоговая система, и там от объема двигателя человек, который едет на крузаке, на Ленкрузере, на большом, на 8, там, до Шрам, в принципе, по пальцам пересчитать, это люди вот, совершенно олигархического уровня дохода, все остальные ездят на маленьком, но у Турции есть своя автомобильная промышленность, поэтому они ее защищают, на то, что она патентованная, потому что это там, всякие Форды, Фиаты, там, Рено и прочее. Ой, спасибо нам с вами. До встречи через неделю.